Алгоритм гармонії.
Вітаю, сябри, на хвалі каналу «Культура». З вами Катерина Будько. Чи задумувалися ви калі, наколькі вялікую ролю у житті адыгрываюць нашыя думкі? Ці сапраўды гэта такая бязмежная моц, як кажуць некаторыя псіхолагі? Ці можа думка падпарадкаваць сабе знешнія абставіны? Сёння працягнем гаворку з тэта-практыкам, коучам, NLP-практыкам і псіхолагам Таццянай Асанавай. Яна лічыць, што ў вас обіць мары ў жыццё задача цалкам рэальная. Варта толькі правільна наладзіць мысленне. Знешні свет – гэта адлюстраванне ўнутранага, і з дапамогай штодзённых афірмацый чалавек сапраўды праграмуе мозг, цела і дух. Таццяна Асанава раскажа пра думкі, ў якія выгадна верыць.
Мышление наше влияет на нашу эмоциональную сферу, эмоциональная сфера влияет на наши действия, а действия уже определяют нашу судьбу. Например, если я верю в то, что мир опасен, то это убеждение вызывает во мне чувство страха, чувство тревоги, и эти чувства у меня будут вызывать какие действия? Вот, например, чувство страха может сковывать нас, то есть страх не позволяет сделать что-то, что мог бы сделать человек, который бесстрашен, который смелый, который умеет рисковать. И есть установки, убеждения, в которые выгодно верить. То есть это облегчает нашу жизнь. Эти установки, эти убеждения делают нашу жизнь легче и радостнее. Это сборник инструментов, можно сказать, для перепрограммирования своего мышления. Одно из таких убеждений – это то, что нет поражений, есть только обратная связь. Не бывает неудач, есть только опыт. Я повторю еще раз, нет поражений, есть только обратная связь. Не бывает неудач, есть только опыт. Когда мы сталкиваемся с каким-то поражением, то мы себе напоминаем, что нет поражений, есть только обратная связь от жизни. И тогда мы начинаем смотреть. Итак, вот есть обратная связь. Это точно так же, как в детстве, когда мы выполняли, например, какое-то домашнее задание, учитель проверял, и потом мы делали работу над ошибками. После того, как мы сделали работу над ошибками, мы уже выполняли и делали более правильный вариант. Точно так же и в жизни. Мы что-то делаем, у нас не получается, и мы воспринимаем это не как поражение, а как обратную связь от жизни. И мы тогда задаем себе вопрос, что мне, может быть, здесь нужно улучшить, что убрать, что добавить. Может быть, вообще не нужно это делать.
Ну, это, наверное, такой хороший способ избежать чувства вины и, наверное, какого-то уныния от какой-то неудачи или от какой-то неприятной ссоры, например, с близким человеком или от сказанных слов кому-то обидных, чтобы себя вот не казнить в этом, наверное, эта установка поможет.
Безусловно, эта установка поможет. Когда мы в это верим, тогда мы можем проанализировать свое поведение, либо свои слова и подумать, как бы я могла сделать по-другому. Подумать о своей цели. Если моя цель наладить отношения с этим человеком, то, соответственно, исходя из своей цели, я уже думаю, что мне нужно сделать, как мне стоит сказать дальше, какие слова подобрать.
Но это же надо в следующий раз сообразить в подобной ситуации, вот как бы поменять модель своего мышления или своего поведения с этим человеком. То есть понятно, что первый раз я там потерпела неудачу в какой-то беседе, я сказала себе эту установку, то есть да, что это был опыт просто, но надо же в следующий раз не наступить на те же грабли.
Да, поэтому мы анализируем свои грабли, делаем какие-то выводы для себя, и в будущем мы держим фокус на нашей цели, чего мы хотим от коммуникации, от общения, от отношений с этим человеком. Если я хочу хороших отношений с этим человеком, то какие слова мне нужно будет ему сказать для того, чтобы наши отношения улучшились? Если держать фокус на цели, на том, что каких отношений я хочу с этим человеком, а не на том, чтобы, например, доказать какую-то свою правоту, коммуникация случается. Безусловно, как и во всем, нам нужна тренировка. Невозможно сделать все, или возможно, но это редкий случай, все сделать правильно, идеально с первого раза. Это нам показывает жизнь. Когда мы рождаемся, мы маленькие, мы не умеем ходить, начинаем ходить, падаем, встаем, пока наше тело не обучается тому, чтобы ходить. Идем в школу, мы начинаем учиться писать, и сначала точно так же у нас не получается, и мы этому обучаемся. В принципе, вся жизнь нам показывает, что мы обучаемые существа, и что с первого раза не получится хорошо. Но если есть цель, и если я эту цель держу у себя в голове, и если я на ней концентрируюсь, то ко мне тогда начинают приходить какие-то идеи, инсайты. Следующая установка, в которую выгодно верить, это то, что если хотя бы один человек умеет делать что-либо эффективно, то другие тоже могут научиться это делать. Повторю, если хотя бы один человек умеет делать что-либо эффективно, то другие тоже могут научиться это делать. Почему выгодно верить вот в эту установку? Эта установка, можно сказать, помогает избежать внутренней критики, сравнения с другим человеком, что вот у него получилось, а у меня не получится. То есть в этом случае, когда мы верим, что другой может, а я не могу, мы даже и не пытаемся это делать. Но если мы в голове у себя верим, что если хотя бы один человек умеет это делать эффективно, то другие тоже могут научиться это делать. А если у нас возникло желание это научиться, то это большая вероятность, что у нас есть еще и предпосылки к тому, чтобы уметь это делать, к тому, чтобы хорошо научиться это делать. Тогда мы уже держим свой фокус внимания не на том, что вот ему повезло, у него такой талант, а у меня нет. Мы держим фокус на том, как мне научиться этому.
Вот у меня сейчас такая мысль возникла, что вот с этой установкой как-то перекликается тема зависти. То есть мы же завидуем тому человеку, который что-то умеет делать обычно, что мы тоже хотим или иметь, или научиться делать, но у нас этого пока нету.
Да, да, вот именно. То есть как только мы, например, почувствовали чувство зависти, если у нас есть в голове установка, что если этот человек умеет это делать эффективно, то я тоже могу научиться это делать. И тогда мы уже начинаем смотреть, из чего состоят его действия, какие он имеет качества, то есть, может быть, каким мне нужно научиться качествам, чтобы достигнуть такого же результата, как он, какие он выполняет действия, чтобы я тоже достигла вот такой же цели или таких же результатов, как этот человек. Фокус внимания тогда не на том, что не получится, а фокус на обучении, на том, как мне этому научиться. Следующая установка — это то, что Вселенная дружелюбна, изобильна и полна ресурсов. Когда мы верим в то, что Вселенная дружелюбна, и мы словно к Вселенной относимся как к другу, к которому мы приходим в гости. Мы знаем, что у этого человека нам безопасно, что этот человек о нас позаботится, что нам с этим человеком хорошо, интересно и может нам быть расслабленными. Когда мы думаем, что Вселенная недружелюбна, тогда наши чувства принимают такой более тяжелый окрас, то есть у нас есть чувство тревоги, страха, возможно, агрессии. Мы занимаем такую оборонительную позицию. Если Вселенная недружелюбна, тогда мы видим везде врагов, везде плохих людей.
А вот эта установка, она, наверное, тоже должна как-то работать в меру, ведь она может в какой-то степени заглушить такой здоровый инстинкт самосохранения. Ну, мы же реально можем попасть в какую-то ситуацию или в общество какого-то человека, который, в принципе, к нам не дружелюбен. Ну, вот инстинкт вот этот же никто не отменял, какое-то предчувствие опасной ситуации, например, какой-то.
Когда у нас есть вот эта вера в то, что Вселенная дружелюбна, то чаще всего эта вера ведет нас по другому пути. Можно сказать, у нас есть несколько линий жизни, и наше мышление, наша вера ведет нас по тем путям, которые будут соответствовать. Если я верю, что Вселенная дружелюбна, то я, скорее всего, выберу идти даже вот в городе по тому пути, где я не встречусь с теми людьми, которые будут для меня вызывать опасность. Но если у меня есть внутри вера, что жизнь опасна, что город опасный, то я буду вот своим страхом привлекать к себе обратную связь от жизни. И я пойду, скорее всего, той дорогой, где действительно могу встретить вот эту опасность. А есть еще одна остановка. Это все, что не происходит, все имеет смысл и служит моему благу. Итак, еще раз повторю. Все, что не происходит, все имеет смысл и служит моему благу. То есть какие бы ситуации ни произошли, я начинаю благодаря этой установке, первое, принимать, потому что уже в голове у меня есть, что это для моего блага. То есть эта установка помогает принятию. Когда этой установки нет, у нас есть такое отрицание ситуации, а если мы что-то отрицаем, мы, соответственно, боремся и тратим очень много сил. У нас падает ресурс в борьбе с какими-то обстоятельствами, с жизнью. Жизнь всегда намного сильнее нас, обстоятельства намного сильнее нас. Но если мы принимаем эти обстоятельства, то тогда мы можем в этих, в принятии что-то уже изменить.
А принятие — это не бездействие? Имеется в виду спокойное восприятие того, что происходит, но при этом же можно какие-то действия совершать, чтобы изменить эту ситуацию.
Да, эта установка, она предполагает в первую очередь принятие, а во вторую очередь это благодарность, потому что у нас в голове, если есть пресуппозиция, что все для моего блага, то внутри активируется чувство благодарности, и мы начинаем тогда искать, что же здесь хорошего для меня в этой ситуации. То есть третий пункт, можно сказать, этой установки – это видеть возможности и видеть, чему эта ситуация, возможно, стимулирует меня обучиться. Может быть, мне нужно обучиться каким-то качествам.
Ну вот, а как же сохранить это чувство благодарности и того, что всего блага, когда, например, у человека какая-нибудь хроническая болезнь, возможно, смертельная возникает, или он теряет близкого человека, или его резко увольняют с работы. Ну, с работой, ладно, проще. Возможно, тебя как бы жизнь подпихивает к более какому-то другому благоприятному варианту, и ты сидишь не на своем месте. То есть тут как бы ладно, открываются новые возможности.
Когда у человека какая-то смертельная болезнь, либо его родственник умирает, то для этого есть другой инструмент. И есть таких 5 шагов, которые разработала Элизабет Кюблер-Росс. Она работала много лет в клинике, где люди заканчивали свой жизненный путь, то есть где они уже были при смерти. Когда мы переживаем горе, нам нужно прожить несколько этапов. И этап принятия, он на последнем месте. Первый этап — это отрицание. И это нормально — испытывать отрицание. Второй этап — это агрессия, то есть злиться на то, что это произошло. Третий этап — это торги, когда мы начинаем торговаться с жизнью. Вот, если бы у меня были все деньги, тогда бы, может быть, что-то изменилось. Я бы отдала вот это, лишь бы этот человек был жив. Четвертый этап — это депрессия, то есть когда мы осознаем тщетность наших усилий, и после четвертого этапа уже только тогда наступает 5-й этап — принятия. На каждый этап может понадобиться от нескольких дней до нескольких лет. Конечно, желательно, чтобы человек это пережил в более быстром варианте, может быть, в течение нескольких месяцев, либо в течение года, как и есть, когда человек близкий умирает, то в течение года у нас есть вот этот вот год траура. За этот год хорошо прожить вот эти все 5 стадий. Например, если человек сам заболевает тяжелой болезнью, то первое, что нужно сделать, это сказать «да, вот это есть». Ну, то есть принять сам факт, что я болею сейчас, и эта болезнь тяжелая. Второе, что нужно сделать, исходя из этой установки, это поблагодарить, что эта болезнь несет мне какое-то благо, просто пока я не вижу. И третье, уже начинать задавать себе вопрос, какие возможности для меня открывает эта болезнь, либо чему она меня учит, эта болезнь, что мне нужно, возможно, пересмотреть в своей жизни. Ну, начиная банально со своего образа жизни, то есть что мне нужно пересмотреть в своем образе жизни, в своем питании, возможно, в своем режиме отдыха и работы. Второе — это то, что мне нужно пересмотреть, может быть, в отношении самого себя, может быть, я к себе как-то негативно отношусь, и это отношение к себе привело к тому, что я заболел. Как я отношусь к другим людям, как я отношусь к жизни. Пересмотреть вот эти вот 3 момента, как я отношусь к себе, как я отношусь с другим людям, как я отношусь к жизни. И об этом тоже можно почитать у меня на страничке в Instagram собака английскими буквами tanya.asanova.w.
То есть даже любая какая-то действительно тяжелая ситуация, она просто способствует какой-то нашей внутренней духовной трансформации. Получается, что это можно вывернуть себе на благо. То есть как бы для тела, да, возможно, внешне, там даже для психики это негативный опыт, но для нашего какого-то роста в развитии это позитивный опыт, если мы через это пройдем.
Да, почему эти установки называются установки, в которые выгодно верить? Когда мы верим в эту установку, тогда мы свой фокус внимания направляем на то, что нужно изменить в этой ситуации, как мне нужно измениться в этой ситуации, что мне нужно изменить в своей жизни. Но если мы не верим, что все служит моему благу, если мы считаем, что жизнь тяжела, опасно, несправедливо, то мы тогда ничего не делаем. То есть мы застреваем вот в этой позиции жертвы, жалобы и невозможности изменить. Мы теряем свою силу Творца. Но если мы верим, что все происходит для меня, что у всего есть смысл, и все происходит не просто для меня, а для моего блага, то тогда мы больше входим в такую позицию Творца, Творца своей жизни.
Так, сябры, мы часам ганяем у галаве негатыўныя думкі. Накшталт «я не змагу», «мяне ніхто не любіць», «усе на мяне глядзяць з асуджэннем», «гэты свет несправядлівы», «усе мужчыны падманшчыкі» і так далей. І думкі, якія часта пракручваюцца ў галаве, рана ці позна становяцца нашай цвёрдай устаноўкай. Таму варта ўкараняць у падсвядомасць пазітыўныя выразы і афірмацыі і складаць гарманічныя алгарытмы са сваіх думак. А яны, у сваю чаргу, прыцягнуць людзей і падзеі, якія будуць адпавядаць такому светламу погляду на жыццё. Такія высновы я, Кацярына Будько, зрабіла дзякуючы сённяшняй размове з псіхолагам і тэта-практыкам, коучам Таццянай Асанавай. До сустрэчы! Редактор